Добрый вечер. Мы начинаем заседание настоящего полковника, и сообщение настоящего полковника будет. Сергей Бунтман заменяет сегодня Лизу Аникину, и несколько выпусков будет заменять. Я точно не знаю, сколько длится у Лизы Аникиной отпуск, заслуженный доблестным трудом и теперь отбываемый в менее, я надеюсь, холодно-дождливых местах. Вот, Александр Минкин, добрый день, я не понял вашего названия. Вот, я сомневаюсь в нем. А, предложение, вот, а почему 100 миллионов, Александр Викторович?
Дело в том, что население России считается где-то 140-142,
Вот.
специальные цифры вроде бы 144,5. А на выборах считается 110 примерно миллионов избирателей, то есть 18 плюс. Это именно те, к кому я имею право обращаться, потому что я иноагент, а иноагенты – это 18+. Поэтому, если кому не исполнилось 18, немедленно брысь из эфира. Вы не доросли.
Да. Отойдите, товарищи, пожалуйста.
Да. Вот. Но сказать 110 миллионов я не решился. И сейчас ты поймешь, почему. Мы
Хорошо.
начинаем эту программу с такой военной игры. Ну, раз я полковник, а ты генерал, значит, у нас сейчас будет военная игра. Давай, не задумываясь, называй. Вот ты не предупрежден. Сейчас ты услышишь задание военное.
Да.
Называй 10-20 иностранных писателей. Я буду быстро записывать. Быстро-быстро.
10-20 иностранных
Давай.
писателей. Роберт Луис Стивенсон, Томас Манн, Жюль Верн, Александр Дюма, Александр Дюма, Эмиль Золя, Жан Кокто, писатель и поэт, мой любимый. Далее мы идем... Сейчас Акутагава, пойдем куда-нибудь туда. Дальше иностранные писатели у нас. Бертольд Брехт, иностранный писатель. Иностранный писатель у нас еще ко всему Теодор Драйзер, иностранный писатель. Ну, я так, от бреда, ты как ты понимаешь, да.
Давай, давай,
Вот.
самых главных. Давай, самых.
Самых главных Джон Толкин, иностранный писатель, вот Клайв Льюис, иностранный писатель, Джоан Роулинг, иностранная писательница, или мы гендерно только мужчин называем, вот Ларош Фуко, иностранный писатель,
Вот какой
иностранный
ты
писатель
все-таки.
Вольтер, иностранный писатель Жан-Жак Руссо,
Покинь Францию, наконец. Что ты в самом деле? Ну, пожалуйста.
Ну хорошо, я тебе Теодора Драйзера сказал. Джек Лондон, пожалуйста, тебе. Джек Лондон, да. Да. Вашингтон Ирвинг, пожалуйста, тебе. Вот. Текерей, пожалуйста, тебе. Сэр Вальтер Скотт. Ну что, хватит? 10 там есть уже?
Здесь, давай еще. Ну, самых.
Ну, каких я просто вот...
Самых.
Ну,
Базовых.
как... Ну, какие у
Базовых.
нас базовые? У каждого свои базовые писатели. Иноземные тоже базовые писатели
Давай,
свои.
базовых иноземных, пожалуйста.
Иноземный писатель базовый Томас Манн.
Да.
Да. Вот для кого-то Эрих Мария Ремарк. Вот для
Слушай,
Оксаны,
а
например.
как ты ухитряешься обойтись без Шекспира? Я даже не понимаю.
А
Честно.
он не писатель, он бард. Он гораздо выше. Он
Ну,
гораздо
хорошо.
выше. Поэт — это писатель, который пишет, даже когда не пишет.
Ну, хорошо. Давай, вот самых базовых еще пяток, и я тебя отпускаю.
Мольер, хорошо.
Мольер.
Разве не базовый?
Да.
Сервантес, не
Да.
базовый? Базовый. Да. Франсуа Рабле, базовый писатель.
Абсолютно.
Да. Вот Скотт и Байрон базовые. Байрон тоже поэт.
Да.
Вот Скотт, кстати, тоже поэт. Все они поэты.
Ну,
Вот. Ну, так что же. Все мы находимся под их влиянием.
да, безусловно. Безусловно. А теперь, пожалуйста, штучек 5 художников иностранных.
Да. Хорошо. Рембрандт. Ренуар, Огюст, который, Ренуар, Гейнсборо, Рафаэль, Леонардо да Винчи, вот, Джотто, Джотто ди Бондоне.
Все, уже шесть. И последняя просьба – это игра.
Да.
И композиторы теперь, композиторы базовые.
Композиторы Бах, Моцарт, кавалер Глюк, Жан-Батист Люли, Йозеф Гайден, Рихард Вагнер, Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен.
Все, хватит.
Хорошо.
Теперь сообщаю. Ты выиграл. Итак, слышал что-нибудь про БРИКС?
БРИКС? БРИКС. Это пел...
Не брысь, БРИКС.
БРИКС. Это поросенок Нуф-Нуф пел. I built my house of bricks. Вот. Это кирпичи. БРИКС – это организация.
Да.
Бразилия России подарила пароход. Я не знаю, ну а что, зачем тебе БРИКС?
Все, теперь я отвечаю, почему такое название у программы. 100 миллионов, Россия 100 миллионов под иностранное влияние. Значит, я тебя не предупреждал.
Да.
Отвечал, что хотел. Твое французское... Вот ты скособочен на Францию, но это понятно, и бог с тобой. Факт остается фактом. Мы сейчас в объятиях Китая, Индии, Ирана или Ирака, я даже не помню, все равно.
Как правильно, Иран или Ирак?
Не
Вот,
знаю.
как говорили. Ну,
Не знаю.
вот.
Не могу. Я не могу.
Ирана. Ирак почти не существует.
А, хорошо, Иран. И вот теперь внимание. Мы теперь как государство, страна, а страна – это народ. Мы теперь БРИКС, Китай, Индия, половина населения Земли, как нам гордо говорят. Какая половина? Чужая. Ты называл без предупреждения иностранных писателей, которые тебе приходили в голову, художников, которые тебе первым делом пришли в голову. Рембрандт, Ренуар, Леонардо, Джотто, пожалуйста. А где хоть один китаец в этих списках?
Мы плохо знаем.
А где? Стоп. А где тут хоть один индиец или индус, как хотите?
Ну
Я
да, мог
сказал,
сказать Рабиндранат Тагор, но он больше английский писатель.
уже теперь поздно тебе, поздно, не
Да.
оправдан.
Не-не.
Я сыграл в эту игру, чтобы просто показать. Кстати, если бы сейчас все слушатели одновременно с тобой тоже взяли бы бумажку и записывали, что им приходит в голову,
Вот они это делают в чате.
результат-то был бы тот же самый.
И тот
Ну,
же самый результат.
одного. Вот ты назвал 30 базовых и ни одного китайца. Ты назвал 30 базовых и ни одного индийца или индуса, или как угодно, и ни одного иранца. Мы там. Вот чье иностранное влияние оказало, ну, как сказать, определяющую нас всех, ну, вот эту культуру. Мы культура или мы не нефтяная скважина?
Ну,
Мы
я
культура
считаю,
или
что мы
база?
культура.
Вот. Если мы культура, то вот ответ дан. Ни одного из тех, с кем сейчас мы решили, что лучше нету того света, где там что-то там цветет. Хорошо, сыграли. Теперь я тебе прочту текстик. Если тебе не понравится, ты меня останови.
Хорошо.
Это продолжение. Но это текстик, который я его опубликовал в 2009, что ли. Слушай внимательно.
Угу.
Самые высокие умственные, я по бумажке читаю, извините. Самые высокие умственные способности не могут заменить нравственных достоинств. Нет ничего опаснее, как сообразительный, но аморальный человек на высокой должности. Ошибка, совершенная тем, у кого добрые намерения, всегда может быть исправлена. Но деятельность правителя с дурными наклонностями, одаренного умением скрывать свои пороки, представляет огромную опасность для общества. По мнению беспристрастных наблюдателей, наша история – бесконечная цепь заговоров, смут, убийств, насилия, порожденных завистью, жадностью, лицемерием, вероломством, жестокостью, безумием, ненавистью, злобой и честолюбием. Многим кажется…
Ой, зависает у нас что-то. Что-то зависает.
Это густота эпитетов, я думаю. Многим кажется… Отвисло?
Да-да-да.
Многим кажется, я недолго буду читать, что большая часть населения состоит сплошь из осведомителей, доносчиков, обвинителей, оплачиваемых правительством. О заговоре обычно сообщают те, кто хочет заработать политический капитал, задушить или отвлечь общественное недовольство, присвоить конфискованное имущество. Прежде всего они решают, кого именно обвинить в заговоре. Затем пускают в ход все средства, чтобы у этих людей отобрать все письма и бумаги, а их самих арестовать. Изъятые документы передаются в руки специалистов, мастеров в разгадывании таинственного смысла слов, слогов и букв. Им ничего не стоит установить, что стая означает парламент, хромой пес правителя, подагра патриарха, мышеловка госслужбу, бездонный колодец казначейство, помойная яма администрацию. А потом очень легко осудить тех, в чьих письмах содержатся эти выражения. Все политические процессы оканчиваются так, как угодно властям. Судьи приучены потворствовать обману, клятва преступлению и насилию. Они применяют столько специальных слов и выражений, что их речь почти непонятна для простых людей. Точно так же составлены все законы. Законов так много, и они так непонятны, так противоречивы, что совершенно невозможно определить, какой поступок законен, а какой нет, какой справедлив, а какой несправедлив. Неудивительно, что при таких законах и с такими судьями процессы иногда тянутся годами. Суд над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, происходит гораздо быстрее. Судьи просто справляются у власти, желает ли она, чтобы обвиняемый был осужден или оправдан. А затем, согласно полученным указаниям, либо приговаривают к жестокому наказанию, либо оправдывают. Но, разумеется, и в том и другом случае они строго руководствуются законами. Пропускаю большой кусок. Ну, вот еще пару абзацев послать. Правитель. Существо, которому совершенно незнакомы чувства радости, любви и жалости. Похоже, у него нет никаких страстей, кроме безумной жажды богатства и власти. Его дворец служит питомником для выращивания ему подобных. Они в совершенстве изучают три главные составляющие его политики – наглость, ложь и подкуп. Некоторым, благодаря ловкости и бесстыдству, удается стать преемниками. Ну вот после этого текста, который я сокращенно прочитал, шел вопрос. Интересно, Владимир Владимирович, что вы об этом думаете? Задевают ли вас так жестко сформулированные обвинения? Но не предпринимаете опрометчивых решений, пока не прочтете до конца. Ну вот. А дальше, после этого, шел такой текст. Там у меня ведь перед этим, вот перед тем, как самую первую строчку я прочел, шло предуведомление. Владимир Владимирович, не знаю, как вы, а я во время длительного отпуска изредка все же вспоминал о вас, читая это письмо, в скобках, простые наблюдения за действиями власти, постарайтесь сохранить выдержку и самообладание. Ну, потом шел вот этот текст, который я сокращенно прочитал. И дальше шло, значит, это письмо, это были письма президенту. Это письмо не
Да,
дано
я помню эту рубрику твою.
советом сохранить выдержку, избегать поспешных, опрометчивых шагов. Бывает, что у человека, который принял на свой счет такую критику, резкую, порой оскорбительную, возникает острое чувство убить оскорбителя. И мне, конечно, не хотелось бы, чтобы вы, Владимир Владимирович, или кто-то из ваших, придя в ярость, начали что-нибудь такое предпринимать. Видите ли, с автором опубликованного выше текста ни вы, ни все ваши органы ничего не сможете сделать. Признаюсь вам, в первой части этого письма мне принадлежит только два абзаца, первый и последний, а именно советы сохранять спокойствие. Все остальное написал не я. Вряд ли вам удастся наказать автора. Не поможет даже закон, разрешающий убивать врагов Отечества за границей. Автор скрывается в Англии. После этого в газете с помощью компьютера было так сделано, что после этой фразы шло окончание там на 12-й странице. И я точно знал, что в этот момент все заорут «Береза!» Определив автора. Березовский, сволочь. Но когда они переворачивали на 13-ю страницу, там продолжалось так. Он, автор, он там в надежнейшем подземном убежище. Сверху его прикрывает толстая каменная плита. На ней даты 1667-1745. И надпись. Здесь покоится тело Джонатана Свифта, и суровое негодование уже не раздирает здесь его сердце. Пройди, спутник, и подражай, если можешь, ревностному поборнику. Какой свободы? Могущественной свободы. Ты можешь себе...
Да.
Теперь я должен...
Ну, Джонатан Свифт.
И всем слушателям, независимо от того, опознали они или нет.
Опознали многие. Здесь
Класс.
есть, сразу ответили с вопросительным знаком.
Класс.
Вот Алексей написал Свифт. Свифт написал.
Да, но
Галина тоже за ним.
что важно, сейчас я покажу книжку. Вот эта книжка. И тут
Причем в детском переложении, да.
Дед Гис, но я-то считаю, что это диверсия страшная. Это 55-й год.
Да, ну вот у меня такая была.
Да, 55-й год. Это Сталин уже умер, но Хрущев еще его не разоблачал. Еще 20-го съезда не было. И вот здесь, кроме... Уважаемые граждане, если вы сейчас придете в книжный магазин и попробуете купить «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта, вам продадут книжку толщиной, даже не знаю какой, ну, какой-то ерундовой толщиной, с картинками, там половина объема занимают картинки и безобразный перевод, искажающий полностью смысл.
Это пересказ-то. Но это ведь тоже то, что ты держишь в руках, это тоже, ты посмотри сначала, это ведь издание, в общем-то, сокращенного перевода Чуковского.
Нет, это Чайковский. Сейчас я проверю. Сейчас, секунду.
В библиотеке
Нет,
приключений.
брат, нет, брат. Перевод с английского Энгельгард, да. Честно.
Энгельгарта, значит, это нормальное издание, значит, это не пересказ.
Вот, это не
Хотя
пересказ.
мне казалось, что всегда объемистее был Гулливер.
Ну, тут
А
400
здесь все, и Лапута, и Япония, да, все здесь, да?
400 страниц, да, но кроме текста, которого крошечную часть я процитировал, здесь еще опубликовано послесловие. Значит, я уверен, что издатели вот этого Гулливера совершенно точно понимали, что, когда и где они делают. И поэтому они, кроме этого текста самого, они еще опубликовали послесловие, пояснялку, комментарий, как это следует воспринимать. Тут написано: «Свифт обличает продажность и своекорыстие государственных и политических деятелей, английские избирательные законы, оставляющие широкий простор для подкупа избирателей и всяческих злоупотреблений, порочное, по его мнению, устройство английского парламента, при котором члены Верхней Палаты пополняются не путем свободного избрания, а в порядке наследования, судебную волокиту и крючкотворство, кровопролитные войны, ложащиеся тяжелым бременем на страну, методы воспитания и обучения молодежи, всемерно способствующие развитию эгоистических наклонностей и дурных нравов». И так далее, и так далее. Последний прям сразу. Буржуазные критики, не видящие в гневной и горькой сатире Свифта ничего, кроме сплошного отрицания всех основ человеческой жизни, в один голос называют Свифта человеконенавистником и пытаются объяснить это мнимое человеконенавистничество дурным характером писателя. Это очень да, дурной характер. Сволочь он с дурным характером. Но Свифт, последний, честно, но Свифт еще не понимал, что моральное совершенствование человеческого рода, которое он считал необходимым условием для достижения своих идеалов, немыслимо при сохранении существующего строя, основанного на эксплуатации человека человека.
Блеск. Кто написал послесловие?
Какой-то Брандис.
Какой-то Брандис.
Я
Ну
знаю.
ладно. Саш, но это же со времен еще издательства Академия, потом то, что библиотека приключений, который, кстати говоря,
Вот это она и
придумал
есть.
и
Это да.
но первое. Но первый заход был в 30-х годах, и эту серию придумал генеральный секретарь ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ Александр Косарев.
Косарев,
Да.
конечно. Ну, его и расстреляли.
Косарев придумал и подарил. Но все это обязано было сопровождаться предисловиями, послесловиями и поясняющими комментариями, чтобы и все. Но в этом была прелесть той цензуры была прелесть, когда издавали классиков, это еще со времен Горького пошло, когда издавали классиков и Луначарского, но вот мы здесь дисклеймер, как сейчас говорят, поставим, вот, что ни одного президента не погибло, советская власть не пострадала, вот, ни одно животное не было ранено. Вот, и сделаем такое послесловие и издаем книжку. И мы из-за этого, вот слава тебе, Господи, имеем прекрасную классическую литературу, которая во многом была издана у всех.
В
Да,
гениальных
очень хороших переводах, чаще всего изумительных переводов.
лучшие в
Чаще
мире
всего.
переводчики, лучшие в мире, величайшая в мире школа перевода. Это...
Знаешь, было такое политическое объяснение, потому что очень многие. Планка была задрана так высоко, потому что переводили хорошие литераторы, замечательные поэты, которые своего очень часто не могли печатать. И
Конечно.
поэтому такая высокая планка художественного перевода была в Советском Союзе.
Пастернак замолчал, потому что сказать о
Да.
том, что происходит, он не мог. И поэтому он решил, переведу-ка я Гамлета. Причем, как смешно, для Мирхольда. Пока он переводил Гамлета для Мирхольда, упразднили Мирхольда. И я тут как-то недавно.
Сначала театра, потом его самого.
Да.
Да.
Жесточайшим образом его самого. Похвастаюсь, если у тебя есть возможности попадать на студенческие спектакли в ГИТИС, я На днях смотрел спектакль «Гамлет» в ГИТИСе.
Ой, ты о нем писал как раз с восторгом. Это ты о
Да,
нем ведь писал, да?
это неподъемно рассказать, и это слишком было бы долго. Я послезавтра пойду снова пересматривать, потому что он жутко.
А кто поставил, с какими ребятами? Я
Сейчас
только
скажу, я тут
бегло прочитал.
программка. Это мастерская Кудряшова. Олег Кудряшов,
Да.
давнишний мастер, как сказать, который уже неизвестно сколько курсов вырастил. Я помню, как в конце 80-х Кудряшов поставил дипломный спектакль «Клоп» по Маяковскому с песенками Кима. Это шедевр такой. Москва ломилась туда. Уму непостижимо, что они сделали. Вот Кудряшов со своими студентами на основе, как я уже сказал, Маяковской пьесы и песенок Юлии Кима. А эта мастерская Кудряшова опоставила, вот тут написано, режиссер-педагог Татьяна Тарасова. Вот.
Ну хорошо,
Я
надо будет
могу
посмотреть.
сказать одну вещь жуткую. Я ведь туда пришел, особенно ни на что не рассчитывая, и первые несколько минут все мне было поперек. Просто все протестовало. Что это такое?
А что тебя пробило? А что тебя пробило?
Они постепенно, очень быстро, но постепенно все-таки. Потому что я видел очень много Гамлетов, в том числе гениального Гамлета Таганки с Высоцким. И
Ну, естественно.
и видел очень много неудачных, чудовищных, просто позорных неудачных. Если тебе будет интересно, у меня где-то есть текст в интернете, называется «Убийцы Гамлета». Это вот как раз про отвратительные спектакли, которые используют пьесу Шекспира и на сцене похабщина. Просто похабщина, которую досмотреть до конца можно только, если ты вот понимаешь, что ты обязан это досмотреть до конца, чтобы тебе потом не ткнули в нос, а вот ты ушел посреди спектакля, значит, ты ничего не так. Ну вот, и я могу в Москве назвать, сейчас идут такие Гамлеты, на которые, кстати, надо водить студентов, чтобы они увидели, как нельзя. А теперь скажу, что в этом спектакле меня поразило. Я всегда считал Гамлет политической пьесой. Это
И
класс.
политическое тоже, да, и политическое тоже.
Да, потому что, мама плохая, значит, чего-то еще, у матери любовник. Ну, это в «Чайке» Костя Реплев, мама Аркадина. Там большие ассоциации с Гамлетом в этой пьесе.
Нет, ну там они тоже, они и вольные. Они
Прямые,
вольные. Как
прямые.
можно быть без ассоциаций жить, когда на свете есть Гамлет,
Значит,
если у тебя такая история?
нет, в «Чайке» прямые отсылки.
Да,
Прямые.
прямые отсылки и не и вольные отсылки.
Так вот, но здесь, когда Гертруда. Кроме текста Шекспира, в текст этого спектакля вставлены Бергман и кое-кто еще. А Бергман очень жестокий, такой беспощадный в человеческой натуре. И когда вдруг Гертруда говорит, что она всегда любила Клавдия, а вышла замуж за Гамлет за отца, потому что хотел
Да.
стать королевой. А Клавдия любила всегда. И когда она от Гамлета, от мужа, забеременела, она ненавидела этого ребенка. Она хотела, чтобы он сдох, чтобы родился мертвым. Ты знаешь, это сыграно. Это актерски, режиссерски оправдано. Это не просто эпатаж какой-то, знаешь, такой. Все фальшивое, отвратительно. А здесь-то все было очень натурально. И актриса, которая играет Гертруду, это сыграла. И так понятно, это же очень все понятно. Этого просто никогда в голову не приходило. Ведь мы же идем по первому слою. Вот первый слой, она была женой отца Гамлета. А вот не успел он помереть, как она вышла за брата его, за Клавдия. И Гамлет ее упрекает, и кровосмешение, и так далее. Но в тексте Шекспира есть фразы, которые, безусловно, говорят о том, если вдуматься, что она стала любовницей Клавдия до того, как умер ее муж.
А, например, что намекает на твой взгляд?
Не дай трону датских королей служить чего-то, кровосмешение. Какое здесь падение было, Гамлет? Говорит тень отца. Какое здесь падение было? Это что такое? Если он умер, она вдова. Ну, никакого такого особого падения-то нет, но овдовела. Ну, вышла за другого, ну, немножко быстро.
Вот сейчас мы завершим, я пойду смотреть. Это в какой встрече с призраком первый, самый?
По-моему, в первый, да. Какой здесь? А, да. А у
Я
него
пойду смотреть, я тебе точно говорю.
Всего-то две, по-моему, встречи. Сначала на стене замка, а потом в спальне королевы.
Потом спальня королевы. Это, ты знаешь, это великий Патрис Широ сделал третью. Он сделал третью, очень страшную. Он сделал третью, когда на кладбище, сцена с могильщиками, у него череп, я не помню, Юриковский именно или какой-то из. И он с ним о серьезных вещах разговаривает вот так, держа, как Би-Бабо. Понимаешь, вот как эту самую, как куклу вот такую вот он сделал. Это вот перед тем, как Гамлет идет у него, идет уже решительно в разнос идет. И вот это третья заключительная встреча, где он отказывается от всего, включая свое прошлое. Вот это очень интересно сделал. Прости, это
Да,
прыжок в
пожалуйста.
сторону такой.
Пожалуйста. Вот, я сейчас даже покажу. Вот эта программка у меня тут.
Я Гамлет, ошибка.
Ошибка. Он ошибка. Он себя, даже не могу сказать ненавидит, но что-то он себя не любит. Он ошибка. Да, теперь. Я же обещал что-то веселое. Я тебе обещал смешить. Значит, во-первых, я читаю вот это та программа, в отличие от всяких других политических и своих публикаций, на эту программу отклики я читаю. И вот мне
Да.
пишут. Я там упоминал суд, упоминал свой суд по иноагентству. И вот человек, например, Виктор какой-то пишет, а почему не назвать его имя и не показать фото? Имеет в виду судья и прокурора. Ну, фото трех судей Мосгорсуда у меня просто нету. В Замоскворецком судья Хайретдинова Наталья Григорьевна меня осудила, что я действительно иноагент. Она человек без лица, я ее фотографии не вижу. В суде снимать не полагается. В Тушинском суде Сливкин, чиновник из Министерства юстиции, ужасно, ужасно, стыдно врал, так стыдно врал. Его зовут Роман Константинович. Хорошее имя отчество. И судья Чирков, ДВ. Это вот оказался тот самый Чирков, который то ли Яшина, то ли еще кого-то присудил, а я даже и не знал, как-то не запомнил. Вот теперь, пожалуйста, это Тушинский суд, судья Чирков. По лицу было видно, что все понимает.
Да?
Явно умный, улыбался, когда допрашивали этого свидетеля Сливкина из Минюста. Он просто, знаете, вот так мотал головой, как мотает головой человек, думаешь, что он несет? Господи, Как мне теперь быть? Как мне теперь решение писать? Ну, написал решение, что я иноагент. В этом решении, кстати, я сейчас скажу. Одно место мне понравилось. Вот посмотрите, пожалуйста. Видите, да? Это постановление, копия.
Ну да, мелко, но вижу.
Ничего, ничего, неважно. Читать-то не обязательно. А вот тут написано. При назначении Кривенко СВ наказания суд учитывает характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, данные о личности привлекаемого лица. Я никогда не думал, что я Кривенко СВ. А дальше написано признать Минкина Александра Викторовича виновным. Бла-бла-бла-бла. А Кривенко у тебя откуда? А это оттуда, что халтура, копирование, перенос одного решения в другое и пропустил, не вычеркнул. А теперь у меня в руках бумага с гербовой печатью. И там написано, что я Кривенко.
Лень какая.
А...
Ты знаешь, придется, если бы они были ответственные люди, Саша, им бы пришлось объединить тебя с Кривенко, а если его вообще нет, его бы пришлось придумать.
Ну, они же...
Оштрафовать пару раз, что он дисклеймеры не ставит, плашки.
Слушай, ты
Ты
понял,
представляешь?
что ты сейчас говоришь?
Пинянов отдыхает.
Вот, ты у меня съел с языка, это же подпоручики же.
Абсолютно.
Вот,
Да.
это подпоручики же. Ну вот.
Произведут его и в капитаны, и в полковники.
Теперь о хорошем. Значит, отзыв Юлия Мизина, по-моему. Очень хотелось бы вам помочь финансово. Меня же оштрафовал этот человек, который меня написал в Кривенко, он меня на 30 тысяч оштрафовал. А я кроме пенсии ничего не получаю. Юлия пишет, очень хотелось бы вам помочь финансово, чтобы штраф, наложенный на вас неправосудием, был не таким тяжким бременем. Вот. Следующий, которого я выписал, чей перевод Киплинга? Дело в том, что я читал в прошлый раз Тамплиессона, как он ломился в ад, чтобы его пустили. В рай-то его не пустили, но и в ад его не пустили. И дьявол ему говорит, ты пойди, припаси получше грехов. Что ты мне тут чужие? Ты знал, ты слышал, ты чего-то такое подозревал. Вот. И вопрос слушателя, зрителя, чей перевод? Отвечаю. Это Анашкович Яцина. Двойная фамилия. Ада Ивановна Анашкович Яцина. По-моему, это Онушкович Яцина. Лучший переводчик Киплинга на русский язык. В том, что касается стихов, безусловно. Ну и тут какой-то Степанцов написал, Дмитрий, хорошо, что вы, Александр, не будете министром просвещения. Тамплиессона научите это. То есть он...
А он считает, что министр просвещения должен вырабатывать программу ему своих любимых вещей и будет называться «Любимые писатели и поэты Александра Викторовича министра Минкина».
Тамплиессона повторять не буду. Стихи гениальные. К сожалению, мы их можем, ну, я их могу только по-русски воспринимать в переводе Анашковича Яцины, хотя есть и другие переводы, но они хуже, на мой взгляд. И есть одно великое стихотворение. Великое. Это тоже она перевела. Ой, сейчас скажу. Года 2-3 назад я поднимался на Килиманджаро, и чтобы выдержать это, а в моем возрасте это непросто, потому что даже молодые не доходят до вершины. Я шел и вот про себя повторял то, что сейчас вам прочту. Это Киплинг в переводе Яцины. Одно название – пыль, другое название – пехотные колонны. День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке. День-ночь, день-ночь, все по той же Африке. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. И отпуска нет на войне. 8, 6, 12, 2, 20 миль на этот раз. 3, 12, 22, 18 миль вчера. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Брось, 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 брось видеть то, что впереди. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Все, 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 все от нее сойдут с ума. И отпуска нет на войне. Ты, пробуй думать о другом. Чуть, а, нет. Ты, пробуй думать о другом. Бог мой, дай сил обезуметь не совсем. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. И отпуска нет на войне. Счет, 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 пулем в кушаке веди. Чуть сон взял верх, задние тебя сомнут. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Для нас все вздор, голод, жажда, длинный путь. Но нет, 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 хуже, чем всегда одно. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. И отпуска нет на войне. Днем все мы тут, и не так уж тяжело. Но чуть лег мрак, снова только каблуки. Пыль, 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 пыль от шагающих сапог. Отпуска нет на войне. Я шел сквозь ад 6 недель, и я клянусь, там нет ни тьмы, ни жаровин, ни чертей, но пыль, 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 пыль от шагающих сапог, и отпуска нет на войне. Насчет пыли, кстати, скажу, когда с Лебедем летал, когда он вел мирные переговоры с Масхадовым
Да.
в 96-м году, это были довольно-таки ужасные моменты, когда, ну, прилетаете в Ханкалу, Лебедь едет впереди на машине, а сзади, значит, верхом на бронетранспортерах или на чем попало, журналисты, которых нас тогда было штук 25-30, и только первая машина, я предполагаю, что-то видит, потому что все следующие
Ну,
едут
конечно.
в облаке тонкой, чудовищной пыли, которая встает и не опускается. Это вот такая мельчайшая пыль, которая, когда ее подняли гусеницы передней машины или колеса, она потом стоит и стоит, и ты в ней внутри. Ну вот. Значит, еще один отвечу на одно письмо слушателя. Я там назвал, что слушаю лекции, которые меня восхищают. Хотя я мало что там понимаю в научном смысле, но лектор и те идеи, и те мысли, и те чувства, которые он у тебя вызывает, это просто восторг. И я его тогда не смог назвать, потому что в попыхах некогда было искать.
Да, тебе уже пеняют. Первым вопросом
Вот.
тебе напомнили в чате. Да.
Симон Эльевич Шноль. Первая
А
буква.
что тут? А что тут? Это известнейший человек, Симон
А мне он
Ильич.
не был.
Ой, это потрясающий человек. Его племянник у нас Венедиктовым учился, и мы потом все дружили.
Да.
Он написал две гениальные книжки совершенно. Одна «Герои и злодеи советской науки», а второе издание «Герои и злодеи», и как-то там нейтрально было что-то, и «Конформисты», да,
Точно, точно.
советской науки. Да, это замечательный ученый, замечательный ученый, историк науки и публицист великолепный.
Я
Вот
тебе
это.
скажу, он для меня, как сказать, еще добавочное утешение, знаешь, в чем? Он ужасно сбивчиво говорит. Вот
Да, да.
я завидовал, скажем, Веллеру, который говорит как по написанному. А я
Еще и
сбиваюсь.
артикулирует вот так вот.
Да.
Вот.
А я сбиваюсь, что-то забываю, что-то путаю. Мне все время упрекают, что-то спутал, не договорил. И вдруг передо мной этот Шноль, рядом с которым я просто Златоуст, потому что он сам себя перебивает, сам себя останавливает. Он говорит, ну вот, а, нет, это я не буду говорить, а то мы только собьемся. А вот сейчас я вам покажу. Ох, нет, не могу найти, когда-нибудь
Нет,
другого.
он тебе родной, в этом он тебе родная душа абсолютно, Симон Ильич. Да.
Но самое, конечно, прекрасное, что ты, даже не зная подробностей биохимии, начинаешь понимать и чувствовать, какие великие люди и какая великая вот эта эстафета, которую чуть было не задушили здесь. Он же говорит, что в 20-е, 30-е годы мы здесь, это уже был Советский Союз, были впереди планеты всей в этих науках, в этих сферах. Потом погубили, когда Лысенковщина началась и так далее, и так далее. А вот 20-е, 30-е впереди планеты всей. И он даже рассказывает, какие открытия наших, ну, в смысле советских, хотите, российских ученых, были использованы теми, кто получил Нобелевскую премию. И Шноль говорит, досадно вообще-то, нам должна была достаться. Ну, что теперь делать? Теперь
Ну вот, да.
у нас
Да.
осталось 9 минут. Ты в
Ой,
курсе?
слушай, можно я исполню свой долг, пока у тебя переход такой. Маленький долг я исполню. 30 секунд.
Давай.
Книжки я хочу, чтобы вы купили у нас. Книжки. Сочетание этих фамилий, книг, вы можете их вместе купить со скидкой. Сочетание ужасно, но и анекдотично. Однажды Дзержинский, Андропов и Серов. Дальше сами придумывайте анекдот. Но прекрасные книги о них вы можете купить. Это половина серии. Можете купить. И я надеюсь, что вы получите такое же удовольствие от чтения этих книг. И мрачноватое удовольствие, но получите. Все, Саш. Саш, я здесь. Все.
Слушай, ты в курсе, что недавно, внимание, осень 2024 года, это то время, в котором мы сейчас живем.
Ну
Помощник
да.
председателя, помощник председателя правительства России, то есть помощник премьера.
Так.
А кроме того, что он помощник премьера, он недавний премьер-министр Чечни, Муслим Хучиев. Он предложил публично министру просвещения России Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Ты, наверное, это слышал.
Да.
Ну, было это везде было.
Да.
И он сказал, все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии, мы можем это просто убрать. Значит, эта теория, она противоречит религиозному воспитанию и так далее, и так далее.
Очень просвещенный товарищ. Ты знаешь,
Слушай, подожди,
да,
подожди.
я про это хотел. Ну ладно, давай, давай.
А, я сейчас прочту ответ на это предложение. Ну, правда, в этом ответе автор этого ответа не я, но хороший автор, очень хороший. Он не к Муслиму обращается, а к Михаилу. В общем, разница невелика. Правда ли это, что я слышу? Мол, Ветлова Моисема огорчает очень Мишу, будто Дарвина система. Полно, Миша, ты не сетуй, без хвоста твоя ведь жопа. Так тебе обиды нету в том, что было до потопа. Сход наук не в нашей власти. Значит, чтобы остановить возмущение, это граф Алексей Константинович Толстой, друг
Кто-то не узнал,
Александра
что ли?
Второго. А?
Кто-то его не узнал, что ли?
Ну, я про тебя у меня нет сомнений. Но ты тут не один. Тут еще тысячи людей слушают.
Хорошо, молчу.
Ладно, мне не жалко повторить. Полно, Миша, ты не сетуй. Без хвоста твоя ведь жопа. Так тебе обиды нету в том, что было до потопа. Всход наук не в нашей власти. Мы их зерна только сеем. И Коперник ведь отчасти разошелся с Моисеем. Ты ж еврейское преданье с видом нянюшки Лилея, ты б уж должен в заседание запретить Галилея. Если ж ты допустишь здраво, что вольны в науке мненья, твой контроль с какого права? Был ли ты при сотворении, имеется в виду при сотворении мира,
Мира,
отчасти
естественно.
понемногу введена в обытие мы? Или не хочешь уж и Богу ты предписывать приемы, способ, как творил Создатель? Что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати.
Да, да, да.
Ограничивать так смело всесторонность Божьей власти, ведь такое, Миша, дело пахнет ересью отчасти. Ведь подобные примеры подавать неосторожно, и тебя за скудость веры в Соловки сослать бы можно. Мастера Маргарита, помните? Вот откуда Иван Бездомный-то говорит, взять бы этого Канта, да на 3 года в Соловки. Это не потому, что Иван Бездомный, а это потому, что Булгаков читал, Алексей Константинович читал Толстого. Да и в прошлом нет причины нам искать большого ранга. И по мне шматина глины, не, ну, из которой Бог слепил человека,
Ну да.
нет причины нам искать большого ранга. И по мне шматина глины не знатней, а орангутанг. Но на миг
Да.
положим, даже Дарвин глупость спорит просто. Ведь твое гонение гаже всяких глупостей раз воста. Нигилистов, что ли, с нами видишь ты в его системе? Но святая сила с нами, что между Дарвином и тем? От скотов нас Дарвин хочет, до людской возвесть средины. Нигилисты же хлопочут, что мы сделали скотины. В них не знамя, а прямое подтверждение дарвинизма. И сквозят в их диком строе все симптомы атавизма. Грязные, неучи, бесстыдные, самомнительные и едкие. Эти люди, очевидно, норовят в свои же предки. А что в Дарвина идеи оба пола разубраны, это барма архиерея вздели те же обезьяны. Ну и так далее. Я боюсь, что у меня не хватит времени, потому что сейчас я попрошу. Потому что эта история, если бы это была история графа Алексея Константиновича, то и Бог бы с ним. Или этого Муслима. Но я сейчас попрошу показать обложку школьного учебника. Введение в естествознание для 5 класса. Пожалуйста, если у вас под рукой, покажите. Я могу, конечно, не так показать, но лучше показать
Но
его.
тут видно, видно. Нет, тут видно, оно идет, да.
А теперь я
Показывает
читаю.
обложку.
А теперь я читаю. Возникновение человека. Примерно 12 миллионов лет назад в условиях жесточайшей засухи часть крупных обезьян вынуждены были освоить прибрежную зону. Сначала они собирали моллюсков, рыбу, водоросли и другие дары моря, выброшенные на берег приливами. Со временем эти обезьяны стали бродить по мелководью, затем заходить в воду все дальше от берега, плавать, нырять с целью добычи пищи. Так у них стала вырабатываться прямая походка. Я помню, как я офигел. Пятикласснику, ему 12 лет. Ему говорят, что прямая походка у этих обезьян стала вырабатываться от того, что они ныряли. Вот. Передние конечности все более приспосабливались к работе, к ловле и разделке с помощью острых камней и раковин моллюсков, крабов, рыбы. Поскольку в воде глаза видели плохо, то у обезьян стала развиваться чувствительность кончиков пальцев. Спустя огромное количество лет от длительного пребывания в соленой воде эти обезьяны потеряли
Костя.
большую часть густого волосяного покрова. И это еще не все. В силу каких-то пока неизвестных причин некоторые обезьяны вернулись к сухопутному образу жизни. Другие же настолько приспособились к жизни в море, что остались там навсегда и
И
превратились
стали.
в дельфинов. От прежнего пребывания на суше у них сохранились дыхание с помощью легких, крупный высокоразвитый мозг и язык свиста. И в скобках написано «от слова свистеть». Вот это уточнение, что свист от слова свистеть.
А клейстер – это клей в швейке, помнишь, да?
Слушай, это учебник, школьный учебник, многотысячные тиражи.
Матерь Божья!
Адам,
Алекс.
тут библейская версия, у меня еще есть 1 минута. Значит, когда Бог создал Адама, Адам был один-одинешенек, ему не с кем было говорить, не с кем ходить, не с кем радоваться. Оттого ему иногда было очень скучно. Милосердному Богу стало жалко Адама. И он сотворил, значит, из ребра жену. Когда Адам проснулся и открыл глаза, перед ним стояла женщина. Адам обрадовался и сказал: «Это точно такой же человек, как и я». Это
Не точно.
в 12 лет, в 7 классе, мальчики и девочки уже знают, что они не точно одинаковые. Вот ей-богу.
Матерь Божья, Александр Викторович, доколе?
Авторы учебника Евгения Сергеевна Королькова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института общего и среднего образования России. Суворова Надежда Григорьевна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Это рекомендовано Министерством образования. Какой там муслим?
Да какой муслим, действительно. Да, здесь Галина, это последняя фраза сегодняшней передачи. Галина написала, она правильно поняла и отвечает, сделав домашнее задание по этому учебнику. И она говорит, Галина Пащенко, Адам встретился в море с обезьяной. Я добавил облысевший. Вот, от соленой воды.
Не полностью,
Гениально
облысевший,
совершенно.
не полностью.
Ночь не буду спать.
Не полностью. У них все-таки есть где-то
А
рычаг.
это в море не влезало. Просто, понимаете, вот это они глубоко не ходили и с головой не ныряли.
А ты знаешь, на прощание скажу, ты знаешь, в чем дело? Это золотое дно. Сочинение и издание учебников – это дико золотое дно, потому что это гигантские тиражи. В обязательном порядке покупаются. Вот тут написано 162 рубля, но это год 8 или 9. Теперь это, наверное, стоит 500. 2006 год.
А этот учебник существует до сих пор?
А куда ему деваться-то? Они все такие. Они все такие.
Все.
Давай.
Да, это потрясающая совершенно вещь. До следующей пятницы Александр Минкин и в настоящем полковнике мы с вами встречаемся в следующую пятницу. Это уже будет
Генералом
совсем
Гунтманом.
восьмое. Я лейтенант запаса был когда-то.
Я тебя
Вот.
произвел, генерал, уже.
А, спасибо. Я как африканский диктатор, да? Вот, из сержантов в генералы. Все, в следующую пятницу встречаемся в 16 часов.
Спасибо.
Всего доброго.